Бог, ищущий нас. Неделя вторая, Левит 2. Покажи мне Минах. Вступление и объявление. Привет всем и добро пожаловать. Мы так рады, что вы здесь и что вы с нами. Это так здорово снова приходить сюда. Я поговорю об этом через минуту, но вначале хочу, чтобы вы знали, что начиная с 5 марта мы открываем детское служение для детей всех возрастов. На обоих служениях, в воскресенье в 9 и в 11 утра. Вам все равно нужно будет зарегистрироваться. Наша команда набирает обороты и готовится принять на воскресных собраниях так много детей, сколько мы сможем вместить. Я думаю, что детям это нужно настолько же или даже больше, чем всем остальным. Не так ли? Но чтобы все это получилось, нам понадобится некоторая помощь. Наша команда детского служения великолепна, но требуется целая армия людей, чтобы делать все те потрясающие вещи каждую неделю. И наша армия по очевидным причинам понесла потери. Итак, мы ищем людей, которые помогли бы нам вернуться в былую форму и снова нестись на всех парах. Возможно, вы думаете, как я в эти дни могу включиться в служение? И разрешите сказать, это прекрасное место, чтобы начать. Новичок ли вы в нашей церкви, или вы здесь уже десятилетиями, мы приглашаем вас закатать рукава и помочь детям и молодежи нашей церкви вернуть все на круги своя. Потому что эта церковь всегда была и будет церковью, которая любит семьи и детей и заботится о них. Итак, там будут ребята за столами в фойе зала, которые после собрания помогут вам включиться в дело, чтобы у нас все затерлось. Теперь я приглашаю вас всех вместе встать со мной. На прошлой неделе я слышал, что кто-то объяснял слово «незнакомый». Разговор шел про пандемию и говорили о том, насколько незнакомым все это стало. Человек рассказывал о том, что слово «незнакомый» и слова «семья» в английском языке имеют, по сути, один корень – «family». И то, и другое указывает на определенные чувства. Чувства, которые лучше всего определить словом «дом». И, как он сказал, этот год ощущался совсем не по-домашнему. И в этот момент я подумал, ты просто как для меня говоришь. Поговорим о второй вещи, которая важна для нас, когда мы изучаем Библию, и особенно книгу Левит. Это исторический контекст происходящих событий. Книга Левит для тех из вас, кто лишь знакомится с ней, кажется действительно странной. Здесь даются подробнейшие инструкции для совершения жертвенных обрядов и ритуалов очищения, практикуемых древними евреями. Вы смотрите на все это и удивляетесь. Кому вообще придет в голову сидеть и читать подобное? Вы не одиноки. Однозначно, это не та книга, которую можно читать запоем. Но она такой и не задумывалась изначально. Наверняка большинство из нас найдут в этом утешение. Смотрите, книга Левит – это книга инструкций для священников Израиля. Израильский народ вышел из культуры, где разные системы жертвоприношения были в ходу. В этот исторический период люди в самых разных культурах повсюду приносили жертвы своим богам. Это был язык, используемый в общении между людьми и их богами. Таким образом, Бог, единый, истинный Бог, видит людей и говорит: «Хорошо, если вы хотите приходить ко мне именно таким образом, давайте я максимально конкретно и ясно разъясню вам, как это делать. Если бы вы были здесь на прошлой неделе, то помните, как Бог сказал: «Если вы хотите приблизиться ко мне, как я приближаюсь к вам, вот что вам нужно делать». И здесь мы получаем эти инструкции. Первые 5 глав книги Левит указывают нам, как совершать 5 отличающихся типов жертвоприношений, которые совершали древние евреи. 5 глава, 5 типов жертв. На прошлой неделе в первой главе мы рассмотрели так называемую жертву всесожжения. На этой неделе во второй главе мы рассмотрим вторую жертву. Знаю, вы сейчас просто не можете дождаться, и это будет. Жертва хлебного приношения. Левит, 2 глава, 1-16 стихи. Если кто-нибудь приносит Господу жертву хлебного приношения, она должна быть из лучшей муки. Пусть жертвующий нальет в муку масло, положит сверху благовоние. Второе. Принесет к священникам, сыновьям Аарона. Священник возьмет пригоршню лучшей муки и масла с жертвенными благовониями и сожжет их как памятную часть на жертвеннике, как огненную жертву, благоухание, приятное Господу. Остаток хлебного приношения принадлежит Аарону и его сыновьям. Это великая святыня из огненных жертвоприношений Господу. Если ты приносишь жертву хлебного приношения, испеченную в печи, она должна быть из лучшей муки. Пресные хлебы, замешанные на масле, или пресные коржи, помазанные маслом. Я знаю, некоторые из вас, возможно, не были здесь на прошлой неделе. Возможно, вы также не смотрели онлайн-трансляцию. И сейчас говорите удивленно: «Ого! А мы, оказывается, изучали книгу Левит, и вы слегка ошеломлены». Но также есть среди вас те, кто был на прошлой неделе, и теперь уже я немного удивляюсь тому, что вы вернулись. Но теперь серьезно. Мы начали эту серию на прошлой неделе, и я думаю, она очень важная. Книга Левит, насколько бы она ни казалась странной, также очень красивая книга. И когда вы углубляетесь в нее, вы видите то, чего раньше не видели. И неожиданно Библия оживает для вас по-новому. И когда это случается, мы начинаем видеть Бога свежими глазами. И потом наша вера, как последователь Христа, освежается. Если мы сможем для вас оживить самую с виду примитивную и труднопонимаемую книгу во всей Библии, то тут явно происходит что-то особенное. На прошлой неделе прозвучало несколько концепций, которые я хотел бы повторить, поскольку нам важно взять их с собой и в дальнейшее путешествие по этой книге. Вот первая концепция. Библия – это не случайное собрание истории, поэзии, пророчеств, которые были набросаны в течение нескольких сотен лет группа отдельно взятых людей, которые искали Бога и которым посчастливилось найти Его. На самом деле все совершенно наоборот. В реальности именно Бог ищет нас. Как в 15 главе Евангелия от Луки, когда Иисус говорит о потерянной монете, потерянной овце и потерянном сыне. Бог ищет нас, Он стремится к нам. И на протяжении всего Писания мы видим очень конкретные приметы того, как Бог обнаруживает людей. И потом вступает с ними в контакт на том уровне, где они находятся, выводя из того места, где они оказались, и потом приводя в новое место. Я не говорю лишь в смысле физического места, хотя порой это перемещение описывается сугубо географически. Но я в основном говорю о духовном продвижении. Бог двигает людей к искуплению, обновлению и целостности. И мы в Библии видим, как Он это делает. И когда мы это увидели, когда мы начинаем смотреть на Писание под таким углом, тогда словно в комнате включается свет. Теперь мы понимаем трудности, которые переживают все люди. Теперь мы понимаем некоторые необычные предписания. Теперь мы видим, как Бог взаимодействует с людьми, даже самыми примитивным на их уровне. Итак, это первое, что нам важно увидеть. И я подумала о том, какой несемейный год у нас был. У нас было испытание по всем параметрам, давшее почувствовать эту несемейность. У вас новый пастырь, с которым вы не знакомы. И у меня новая церковь, которую я любил на расстоянии, но не знал вблизи. У нас было примерно 3 класса месяца, чтобы узнать друг друга. И потом случился один из самых сложных годов в истории. Я слышал, как многие описывали 2020, как 1918, 29 и 68 года, соединенные в один год. И я более чем согласен с этим. Всем штормам шторм, так чтобы уже точно почувствовать себя не по-семейному. Итак, что мы делаем в эти дни? Мы пытаемся вернуться к нормальной жизни. Мы пытаемся вернуться домой. Мы пытаемся вернуться назад, так? Но я хотел бы совершенно ясно показать, куда именно мы возвращаемся. Я на прошлой неделе читал Библию и молился, и наткнулся на 5 главу Марка. В 5 главе Марка есть великая история. Иисус там делает потрясающие вещи, но я там заметил нечто особенное. Иисус идет в новый город, исцеляет там человека и потом возвращается туда, где он был за день или два до этого. И Марк говорит, что когда он туда пришел, вокруг него собралась огромная толпа. Такая огромная, что ему пришлось стоять у самого берега. И мы можем предположить, что он там учит и исцеляет людей. И потом к Иисусу приходит человек, у которого больная дочь. И он знает, что Иисус – его единственная надежда. И Иисус решает прийти к нему в дом. Но сцена, описанная далее, довольно хаотична. Огромная толпа следует вслед за ним. И Иисус в ее центре. И когда он идет, они сдавливают его со всех сторон. И в какой-то момент в толпе оказывается женщина, которая просто нуждается в прикосновении. И она пробивается к нему, и она дотягивается до края его одежды. И я читал это, и знаете, что я увидел? Я увидел нас, пробивавшихся через толпу из последних сил к Иисусу. И я молился, говоря: «Иисус, я хочу, чтобы мы вернулись вот к этому, я хочу, чтобы мы вернулись к Тебе, потому что Ты и есть наш дом». Мы не приходим домой в здание, мы приходим домой к Иисусу. Все, что происходит прямо сейчас, это про Его силу, власть и присутствие. Вот это и есть то, куда мы приходим домой. В это время, в этом месте, потому что мы хотим Его. Мы рвемся к Нему. Я хочу, чтобы вы помолились со мной. Причастие, песня «Только кровь твоя». Проповедь пастора Брэда. Сегодня мы начинаем вторую часть нашей серии по книге Левит, которая называется «Бог, ищущий нас». Если у вас с собой есть Библия, откройте ее, пожалуйста, на второй книге, главе книги Левит. Если твоя жертва хлебного приношения приготовлена на противне, она должна быть из лучшей муки, смешанной с маслом и с закваской. Раскроши ее, налей на нее масло. Это хлебное приношение. Если твоя жертва хлебного приношения приготовлена на сковороде, она должна быть из лучшей муки и масла. Принеси хлебное приношение, сделанное, как сказано Господу, отдай его священнику, и он отнесет его к жертвеннику. Он возьмет из жертвы хлебного приношения часть, как памятную часть, и сожжет ее на жертвеннике. Это будет огненная жертва благоухания, приятная Господу. Остаток хлебного приношения принадлежит Аарону и его сыновьям. Это самая святая часть в огненных жертв Господу. Любое хлебное приношение, которое ты приносишь Господу, должно быть пресным, потому что нельзя сжигать ни закваску, ни мед, как огненную жертву Господу. Ты можешь приносить их Господу как приношение первых плодов, но их нельзя приносить на жертвенники как приятное благоухание. Приправь твои хлебные приношения солью. Не оставляй хлебные приношения без соли завета с твоим Богом. подсаливая все приношения. Если приносишь Господу хлебное приношение из первых плодов, приносите перемолотое молодое зерно, выбитое из незрелых колосьев, подсушенных на огне. Налей на зерно масло и положи жертвенное благовоние. Это будет хлебное приношение. Священник сожжет памятную часть переломного зерна и масла с благовониями. Это огненная жертва Господу. Левит 2 глава, 1-16 стихи. Можно я вслух озвучу немного немой вопрос, который вы себе задаете, услышав все это? Какое отношение это имеет вообще к людям в 2020 году? Те из вас, кто в церкви недавно, если вы только исследуете, что такое вера во Христа, вы думаете сейчас: «Ого, полегче мне, это вообще на голову не налезает». Разрешите вам сказать, нам всем это на голову не налезает. Мы все сейчас сидим и пытаемся понять, что все это значит. Мы все удивляемся, как все эти детали, зерно, мука, способны приготовления могут иметь какое-то значение. Давайте немного разберемся в этом месте, немного уясним происходящее. Давайте начнем с самого приношения, хлебного приношения. И даже начнем с еврейского слова, обозначающего зерно, минах. Скажите вместе со мной минах. Слово минах несет несколько очень важных смыслов. И эти грани значения показаны в тексте, который мы только что прочитали. Но чтобы понять его значение, хочу рассказать вам историю из 3 главы книги Судей. В этой главе народ израильский был завоеван царем по имени Еглон. Это был жирный царь, который жил на холме. Буквально так о нем и говорит Библия. Это жирный царь завоевал Израиль. И потом был ответ на это, реакция. Мы читаем о ней в стихе 15. Израильтяне вновь возвали Господу, и он дал им избавителя, Ехуда, левшу, сына Вениамитянина. Израильтяне послали его зданию к Еглону, царю Маава. И вот что интересно, слово «дань» на иврите – это слово «минах». Мы перевели его здесь как «дань», но люди послали «минах». Они послали хлебное приношение. Таким образом, минах может означать подарок, который вы предлагаете иноземному царю, чтобы смягчить ваши отношения. Такое происходило раньше и происходило очень часто. Если какой-то царь называл вашу землю своей, и вы не хотели бы, чтобы этот царь подчинил вас силой, вы предлагали ему минах. Вы посылали ему минах. По сути, вы говорите этим: не надо приходить сюда к нам со своими лошадьми и солдатами. Мы хорошие, мы готовы подчинить тебе добровольно. Ага. Итак, давайте теперь вернемся во вторую главу книги Левит. Здесь мы тоже видим приношение минах. И мы видим здесь, что это приношение тоже символизирует подчинение не только Богу. Это такой способ для них сказать: ты Бог, а мы нет. Ты, подобно царю-завоевателю, являешься господином нашей земли. Ты хозяин моей жизни. Минах означает намного больше, чем просто хлеб или зерно. Давайте рассмотрим другой пример. Второзаконие 26. Он привел нас сюда и дал нам эту землю. Землю, где течет молоко и мед. И вот теперь я приношу первые плоды земли, которые ты, Господи, дал мне. Поставь корзину перед Господом твоим Богом и склонись перед ним. Второзаконие, 26 глава, 9-10 стихи. Итак, автор Второзакония пишет о приношении благодарности. Он тем самым признает Бога как Бога всего, что есть. Мы сеем эти имена в землю, и потом идет дождь, солнце, ветер и все прочее. И мы это никак не контролируем. И потом из этого всего появляется плод. И все это зависит от тебя, Бог. И минах означает именно это. Ты Бог, а мы нет. И поскольку ты Бог, ты обеспечиваешь нас всем. Минах – это простой способ сказать: «Бог, спасибо тебе за все, поскольку ты и есть все, ты – это все». Есть также в третий нюанс в этом слове, но по соображениям времени я не буду слишком сильно в него углубляться. Но это слово также несет смысл благоговения, святой момент. Когда люди приближались к этому шатру, где приносили жертвы, когда они размышляли о своей жизни, о своих семьях, когда они приходили к Богу, который открылся им. Бога, не похожего ни на каких других богов, они осознали сверхъестественную природу этого момента. Итак, благоговение. Я осознаю значимость того, что происходит прямо вокруг меня. Вот эти три измерения есть у слова «минах». Теперь давайте на некоторое время поставим закладку на этом слое. Мы еще к нему вернемся. Я хочу, чтобы мы вернулись к Левит 2 и поглубже погрузились в используемые там ингредиенты. Мы хотим внимательно рассмотреть все детали. И когда мы будем в них вглядываться, я хотел бы задать несколько вопросов, потому что задать вопросы – это нормальная и здоровая практика. Я также хочу, чтобы вы задались вопросом, почему во второй главе Левит Бог настолько зацикливается на деталях, почему он настолько конкретен. Если кто-нибудь приносит Господу жертву приношения, хлебного приношения, она должна быть из лучшей муки. Пусть жертвующий нальет в муку масло и положит сверху благоговоние. Левит 2 глава 1 стих. Когда он говорит «лучшая мука», то это именно то, о чем вы подумали. Где-то в вашем доме у вас есть судочек, горшочек или мешочек, и если вы высыпете содержимое, то увидите именно то, что тут описано. Мы просто утратили ощущение того, насколько это потрясающе. Если мы вернемся в ту древнюю культуру, то, чтобы получить муку, надо было вначале собрать зерна, потом положить на камень, перетирать их и перетирать еще. Это все могло тянуться очень долго. Не было механизмов, которые могли бы помочь в этом. Если бы вы хотели испечь хлеб, то вам нужно было самим перетереть зерно в муку. И для этого требовалось огромное количество труда. И в итоге выработался некий повседневный стандарт. Они определяли, когда помол муки достигал приемлемой стадии, и говорили: достаточно хорошо для тех, кто будет это есть, и двигались дальше. Для повседневного использования не было смысла перетирать муку до максимального мелкого состояния. И это все означало, что повседневная мука имела несовершенство и комочки. Там-ся в муке попадались кусочки зерна и всякий другой мусор. Это очень отличалось от той муки, которую мы едим сегодня. Чтобы получить такую муку тонкого помола, вам нужно было работать долгие часы, постоянные продолжающиеся усилия. И это значит, что лучшая мука становилась чем-то невероятно ценным. Она символизировала собой все совершенное, все чистое, все незапамятное. Лучшая мука была чистой и красивой. И также ее очень редко использовали где бы то ни было. Итак, вернемся к минах. Бог говорит: «Я хочу лучшую, мелко истолченную муку». И люди понимают, Бог хочет превосходнейшее, Он хочет лучшее. Теперь перейдем ко второму ингредиенту. И если кто-нибудь приносит Господу жертву хлебного приношения, она должна быть из лучшей муки. Пусть жертвующий нальет в муку масло, положит сверху благовоние. Левит 2 глава 1 стих. Второй ингредиент – это масло. Почему оно имеет значение? Если вы заложите страничку книги Левит и пролистаете во вторую главу первой книги Царств, то прочитайте, как народ израильский уламывает Бога дать им царя. Мол, поскольку у соседских детей есть царь, мы хотим царя тоже. И Бог избрал им царя и сказал пророку Самуилу: «Я собираюсь излить мой дух на Саула, он исполнится духом моим, он будет движимым моим духом». И потом он говорит Самуилу: «Я хочу, чтобы ты пошел и признал его царем, чтобы ты пошел и помазал его». И мы читаем об этом в первой книге Царств, 10 глава. Затем Самуил взял сосуд с оливковым маслом, полил голову Саула, поцеловал его и сказал: Господь помазал тебя в вожди над всем, над своим наследием. 1 Царств, 10 глава, 1 стих. И первый вопрос, который нам стоит задать, когда мы представляем себе масло, стекающее по волосам и бороде Саула, это почему Самуил только что вылил масло на голову нового царя? На протяжении всего Ветхого Завета оливковое масло символизирует присутствие Духа Божьего. И когда Самуил изливает масло на Саула, он символически говорит этим, что теперь этот человек покрыт Духом Божьим. Масло символизировало присутствие Духа Божьего. Возвращаемся к нашему приношению. Итак, у нас есть лучшая мельчайшая мука. И вы затем выливаете на нее масло, и тут мы переходим к третьему ингредиенту. Если кто-нибудь приносит Господу жертву хлебного приношения, она должна быть из лучшей муки. Пусть жертвующий нальет в муку масло, положит сверху благовоние. Левит 2 глава, 1 стих. Вот на этом месте шестеренки в нашем мозгу должны закрутиться быстрее. Благовоние – это очень интересное вещество. Не только в том, как оно формируется, но также в том, откуда оно получает свой аромат. Благовоние – это, по сути, масло с очень сильным запахом. И деревья, из которых делается благовоние, растут в совершенно уникальных условиях. Они растут на очень каменистых местах. Необходимо давление камней, чтобы произвести тот сырой материал, из которого состоит благовоние. Когда дерево пробивается через камни, на нем образуются вот эти маленькие пузырьки. Тем не менее, чтобы произвести по-настоящему благоухающее вещество, это изначальный материал нужно раздавить, разбить, а потом истолочь. Итак, у нас есть эта чистая мука, у нас есть масло, у нас... и потом у нас есть благовоние, которое, будучи под давлением, производит нечто очень ароматное и очень красивое. И потом инструкция продолжается. Мы даем эти ингредиенты сынам Аарона, священникам, приготовить их в одним из трех способов, которые упомянуты вплоть до 10 стиха. И далее мы переходим к 11 стиху. И там взгляд назад. Нам говорится, чего не должно быть в минах. Любое хлебное приношение, которое ты приносишь Господу, должно быть пресным, потому что нельзя сжигать ни закваску, ни мед, как огненную жертву Господу. Левит 2 глава, 11 стих. То есть никакой закваски и никакого меда. И вы снова задаетесь вопросом, почему? В чем проблема с закваской и медом? Я хочу, чтобы вы поразмыслили об этом секундочку. Что случится, если вы выставите нечто, содержащее закваску, на воздух? Оно поднимется, так? Оставленное само по себе, оно изменится изнутри. То же самое касается меда. Если вы достанете мед из пчелиного гнезда и просто оставите его на улице, то его текстура поменяется сама по себе. В обоих этих субстанциях, когда вы оставите их, они поменяются, они не останутся тем же. Но почему же нельзя включать приношение? Отличный вопрос. Для людей того времени мед и закваска стали символами растления и разложения. Они так себе это представляли. Когда люди оставлены сами по себе со своими приборчиками, они будут растлевать и разлагаться. И потому в древности люди использовали мед и закваску как словесные образы для растления и разложения. И Бог говорит, когда вы готовите эти приношения, я не хочу ни грамма закваски и ни капли меда. И они знали, что он хочет этим сказать. И вот последняя вещь в списке ингредиентов. Приправь твои хлебные приношения солью. Не оставляй хлебные приношения без соли завета с твоим Богом. Подсаливай все приношения. Левит 2 глава, 13 стих. Итак, чему здесь соль? На Древнем Ближнем Востоке был один обычай. Когда вы заключали с кем-либо сделку или иную договоренность, например, если я хотел продать 3 вола за 9 овец или что-то в этом духе, или когда вы заключали завет с кем-то, то вы подписывали или запечатлевали его так, брали щепотку соли, съедали друг перед другом, вы смотрели на меня, я на вас, и вместе мы съедали немного соли. И это было символом согласия. Соль становилась символом завета. И если вы посмотрите в книге чисел, которая дальше идет в Ветхом Завете, мы увидим там подобное. «Все священные приношения, которые израильтяне приносят Господу, я даю тебе и твоим сыновьям, дочерям, как вашу постоянную долю. Это вечный завет соли между Господом, тобой и твоим потомством». Числа 18:19. Итак, у меня к вам есть еще один вопрос. Что делает соль, помимо того, что усиливает вкусовые ощущения? Она сохраняет продукты, так? Еда в соли хранится дольше, что, чем изначально планировалось. И Бог говорит: я хочу муку, я хочу масло, я хочу благовоние. И потом он добавляет соль. Он говорит, что это есть церемония заключения завета. В этом есть что-то, указывающее на вечность. Это соглашение должно храниться. И основываясь на том, что мы узнали на прошлой неделе, что мы можем сказать о таком детали, что мы можем сказать о таком детальном подходе Бога? Чему мы можем научиться из картины, которую рисует данный ритуал? Может ли он указывать на что-то еще? Или, возможно, спросите вы, на кого-то еще? Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в слабостях. Он был искушен во всем, как мы, за исключением греха. Евреям 4 глава 15 стих. Дайте мне подсказать вам, что здесь происходит. Автор послания к евреям говорит о священнике совершенно нового типа. В книге Левит священники были сынами Аарона, но в послании к евреям священник Иисус. И автор говорит, что у нас, как у последователей Иисуса, есть священник, который принес приношение за нас, и он понимает наше происхождение. Иисус знает, как нам живется. Он знает реальную жизнь. Но в нем нет греха. Автор доносит здесь тему, которая постоянно упоминается в отношении Иисуса, что он без греха. Мы видим подобное в 1 Петра 2 глава 22 стих. Апостол Петр говорит: он не совершил греха. Иисус был безгрешен. Иисус совершенен. Он превосходен, чист и ничем не запятнан. Он как тончайшая мука, не правда ли? Видите ли вы здесь связь? Давайте рассмотрим другой ингредиент. Глядя на биографию Иисуса, вы можете заметить кое-что. Впоследствии о рождении Иисуса в книге Луки мы читаем про тот момент, когда Мария потрясена тем, что ангел Господа сказал ей про ее ребенка, потому что она девственница, и ангел говорит, что дух сойдет на тебя, и ты зачнешь. И потом об Иисусе, говорится об Иисусе как о рожденном от духа. Посмотрите еще на эту его биографию, записанную Марком, 1 глава Евангелия от Марка. Когда Иисус идет в пустыню и там подвергается искушению от сатаны, это повествование начинается с важной детали. Он был ведом духом в пустыню. Итак, он родился от духа, он был ведом духом. И потом Матфея 3 глава 16 стих. При крещении Иисуса Матфей указывает на одну конкретную деталь. В момент, когда Иисус вышел из воды, что сошло на него с небес, подобно голуби? Дух Божий. Иисус был крещен в дух. Он рожден от духа, ведом, духом крещен в дух. И потом, как-нибудь откройте 3 главу Евангелия от Иоанна, потому что там говорится, что Иисус действовал в силе духа. Вернемся назад к Ветхому Завету. Что там было символом Духа Святого? Масло. Вернемся ко второй главе Левит. Что мы там видим? Масло изливается масло. Был ли Иисус покрыт Духом Святым? Как вам кажется, указывают ли все эти детали на что-то? Или как насчет этого? Исаия 53 глава. В Ветхом Завете задолго до распятия Христа Исаия пишет прекрасное стихотворение, которое ясно указывает на личность Христа и на совершенное им на кресте. Но скажите, на что это похоже? Он был угнетаем, мучим, но уст своих не открывал. Как ягненок он был виден на заклании, и как овца пред стрекущими безмолвно, так и он не открывал уст своих. Он был взят от притеснений и от суда. Кто может рассказать о его потомках? Ведь он был отторгнут от земли живых. За преступление моего народа был поражен. Могильную пещеру ему отвели с нечестивыми, но в своей смерти он был богатым. он был с богатым, хотя он не совершил греха, и в устах его не было никакой лжи. Но Господу было угодно сокрушить его и предать мучению. Когда его жизнь станет приношением за грех, он увидит свое потомство и пролит свои дни, и преуспеет через него воля Господней». Исаия 53, глава 7-10 стихи. Слышите ли вы это? Сокрушен, стеснен, раздавлен, разбит. Чем больше на него давили, тем больше благоухания он издавал. Звучит как благовоние, не правда ли? Еще одна вещь. Если вы возьмете муку, масло, благовоние, соль и положите все это в печь, что у вас получится? Вы сделаете хлеб, так? Как себя называл Иисус? Хлеб жизни. Может ли быть такое, что хлеб приношения, минах – это образ, указывающий на Христа, и все ингредиенты собираются вместе, а потом приносят в жертву? Хлеб жизни, принесшийся себя в жертву, чтобы вы могли жить. Разве это не прекрасно? И вот эта книга, которую большинство людей высмеивают как примитивную и странную, но прямо здесь, в самом начале формирования Божьего народа, Бог говорит: «Я хочу вам кое-что показать». И еще соль – это было заключение завета, был способ создать уверенность. Бог говорит: «Между нами все в порядке». И знаете, что случается? Когда вы знаете, что у вас с Богом все в порядке, ваша жизнь, которую никогда себе даже не представляли представить. Вы живете жизнью, которую даже никогда себе не могли представить. Когда вы знаете, какие у вас с Богом все в порядке, вы живете жизнью, которую никогда себе не могли вообразить. Итак, эти люди сделали это снова и снова, потому что они знали, что их отношения с Богом хорошие. Могу ли я напомнить вам, что мы делали сегодня немного раньше во время поклонения? Мы принимали причастие. Кстати, после прошлой недели и этой недели, как вы думаете, знал ли Иисус, что делал, когда взял чашу и сказал: «Это моя кровь», и взял хлеб и сказал: «Это мое тело», или когда он говорил, что хочет, чтобы мы совершали это снова и снова? Как вам кажется, знал ли он, что делает? Человек, который говорит Иисусу «да», зная все, что мы теперь знаем, это человек, который живет уверенно в своих отношениях с Богом и другими, поскольку знает, что там все в порядке. Бог заключил завет, и Он не хочет, чтобы мы забыли о Нем, поскольку Он создал нас жить определенным образом с Ним и другими. И этот образ жизни возникает тогда, когда мы говорим Иисусу «да». Аминь. Молитва благословения.